Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И начнем этот час мы с чтения и объяснения Святого Богослужебного Евангелия четверга второй седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. 19 мая, как известно, день рождения последнего русского императора, царя-страстотерпца Николая II. Значительное место, так называемая царская тема, занимает в творчестве известного современного поэта протоиерея Андрея Ловвинова, настоятеля храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Костроме. Сегодня вы услышите запись беседы с батюшкой. А в завершении часа вас ожидает новая встреча с профессором Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николаем Кузьмичем Симаковым в его авторском цикле «Православие и историческое призвание России». На сей раз речь пойдет о личности и творчестве великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 16 зачало, глава 5, стихи с 24 по 30. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Христос имеет жизнь в себе, как и Отец. Он самовладычный податель жизни. Для своего творения Он источник жизни и добра. Это также несомненно, как то, что Отец Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Как Искупитель, Сын — начало всякой духовной жизни и всех духовных благ. Царство благодати и жизнь в руке Искупителя. Будучи совечным, собезначальным и единосущным Отцу, Сын — река жизни, — которая течет к роду человеческому от этого неиссякаемого источника. Как Мессия Он стал человеком, и потому имеет власть судить людей. Господь действует согласно Своей власти и силе. Он говорит о двух воскресениях по Его державному слову. Одно то, которое ныне есть, воскресение из глубин греха к жизни по правде. Наступает время, и настало уже, говорит Господь. Это воскресение уже началось. Оно отличается от того воскресения, которое будет в конце времен. Речь идет о чудесно воскрешенных Господом к жизни во время Его земного служения. Но прежде всего Господь имеет в виду силу Своего учения для восставления оживления мертвых по преступлениям и грехам нашим. Наступало время, когда мертвые души оживут евангельским благовестием. Поистине это было уже с самого начала служения Христа на земле. Это относится к чудесному успеху проповеди истины в последующие времена. Это время настало уже, и оно еще только настает. Грешники духовно мертвы, несчастны, но не сознают своего бедственного состояния и не способны сами выбраться из него. Обращение души к Богу — воскресение от смерти к жизни. Тогда начинает человек жить, когда он начинает жить с Богом. Для духовной жизни души воскресли слышанием гласа Сына Божия. Мертвые услышат глас Сына Божия, услышавшего живот. Голос Христов должен быть услышан нами, чтобы мы могли жить им. Наступает время последнего суда всеобщего воскресения. Это время, несомненно, придет. Оно приближается с каждым днем. Когда оно придет, мы не знаем, но мы знаем, что мы воскреснем, все находящиеся во гробах. Христос говорит нам здесь, что все должны явиться перед судьей, и потому все воскреснут. Гроб — темница мертвых тел, в которую они заключены до времени. Это место покоя, где они спят, пока не будут пробуждены к воскрешению. Они услышат глас Сына Божия. Этот глас будет исполнен божественной силой жизни и заставит всех повиноваться Ему. Они выйдут из гробов и предстанут перед судом Христовым. Они восстанут для вечного блаженства или вечных мук, в зависимости от их отношений со Христом. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. В этот великий день радость будет только для тех, кто творил добро, а для делавших зло это будет жизнь, исполненная как бы вечного умирания. Господу Иисусу Христу дана вся власть на небе и на земле. Судящим нечестивых будет тот же, кто предложил им свое спасение. Господь говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца». Нам открывается, от чего зависит наше общение с Богом или лишение Его, от того, как мы слушаем Слово Христово и как исполняем Его. В Нем совершенная воля Отца Небесного, которую исполняет Христос. С тем, чтобы как Он и Отец одно, так и мы с Ним по дару Его были одно, в единой вечной жизни, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
400-летию императорского дома Романовых посвящается.
Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что имя и творчество протоиерея Андрея Логвинова хорошо знакомо нашим постоянным слушателям. Отец Андрей – настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат премий «Имперская культура» журнала «Наш современник». Большое место в его творчестве занимает так называемая «царская тема». 19 мая мы будем отмечать очередную значительную дату российской истории – день рождения последнего русского императора, царя-страстотерпца Николая II. А отец Андрей и родился в этот же день, 19 мая, и живет и служит в Костроме, городе, где начиналась когда-то история императорского дома Романовых. И обо всем этом наш сегодняшний разговор.
Это глубинная радость. Моя книга такая, она, правда, красивая, что до сих пор сам пока что ей радуюсь. Ее в руках подержать приятно. Благодаря оформлению художественному, конечно. Это художник Олег Молчанов, наш костромич, но он наполовину и в Москве работает.
Да, мы его знаем, любим, он наш постоянный, тоже автор и поклонник.
Да, но мне-то еще дорого, что он наш прихожанин. И не просто прихожанин, а он в Костроме еще потрясающим образом вот высветился как гражданин. Потому что он вот взял на себя такой подвиг построить в 400-летию династии Романовых царскую часовню. Потому что к большому стыду у нас в Костроме, где вот я имею честь и радость служить, нет ничего, что связано было бы вообще с памятью о царской династии. А ведь династия Романовых начиналась в Костроме. Михаил Федорович Романов, он был костромской боярин, и вот в Ипатьевском монастыре было это историческое избрание на царство, благословение Федоровской иконой. С той поры Федоровская икона стала особо почитаемой святыней всей династии Романовых, и она у нас в Костроме хранится, вот ее первый образ, оригинал. Хотя списки копий были сделаны и по всей России пошли. Тем не менее, в Костроме нет ни одного памятного знака, таким или иным образом связанным бы с династией Романовых. К 300-летию дома Романовых начал было созидаться памятник. И был поставлен пьедестал, высокий пьедестал, украшенный барельефами, связанными с династией Романовых, с историческими эпизодами, так или иначе с ней связанными. Вот, но началась Первая мировая война, а потом революция, и на этот царский пьедестал была поставлена гигантская фигура истукана, который и по сей день на этом пьедестале стоит, высоко над Волгой, гигантская фигура с протянутой, как обычно, десницей. И был еще памятник в Костроме, более ранний, Михаилу Федоровичу Романову, где Иван Сусанин коленопреклоненный, и наверху высокого столпа гранитного бюст Михаила Романова. Но и этого памятника нет. Остался только вот этот столб. Но руководство у нас меняется, и руководство разное, и какой-то такой твердой политики государственной у нас, поскольку нет в государстве, нет и в нашей области. И вообще, конечно, тревожит, что празднование 400-летия династии Романовых, оно как бы так спускается на тормозах. Вот явно такое ощущение, что власти не хотят, чтобы какой-то подъем национального патриотического сознания, чтобы в народе возникал, заболтать как бы эту тему.
Власти-то власти, а народ-то почему безмолвствует, батюшка?
Народ безмолвствует, да. Но вот у нас в Костроме, я договорю про Олега Молчанова сначала, а потом про наш приход, потому что хотелось бы что-то возможное нам все-таки сделать и предпринять. Так вот, Олег Молчанов начал сам в одиночку, поначалу в одиночку, строить часовню прекрасную по проекту, в духе такой старинной московской, такой классической архитектуры. Кирпичики в эту часовню собирались, ну, со всего мира, что называется. И наши прихожане, и ну, те, кто приезжали в Кострому, могли написать свое имя, имена своих близких, родных, и о здравии, и упокоении, чтобы эти кирпичики так вот один на другой ложились в сами стены этой часовни. Самая трогательная страница была год назад, как раз в день рождения государя, 19 мая, мы проводили фестиваль царский. Приезжал хор из Петербурга, хор Иоанн Дамаскин, которым руководит Ирина Валентиновна Болдышева, замечательный композитор, легенд. Это было очень трогательно. Целый автобус детей, юношей, девушек также приехали к этой царской часовне, сам Олег Молчанов тоже пришел. Это просто, ну, трогательно до слез. Вот, вот дети, они писали, оставляли имена свои, там, своих близких, родных. Вот все это уже теперь уже облекло свою такую уже мощь этих стен, воплощение, да. Мы осветили, наконец, крест. И сейчас над этой часовней поднялся золотой крест, венчая теперь эту царскую часовню при въезде в Ипатьевскую слободу. И это, конечно, подвиг Олега Молчанова, который выступил инициатором, и собирателем, и средств, и людей для этой часовни, хотя немало препятствий, а силами нашего прихода, потому что... Ну, так получилось, что приход храма, в котором я служу, у нас как такой, ну, народ, как, ну, так мне приятно об этом сказать, такой, ну, более воспитанный, сознательный. Может быть, потому что вот я при всем своем недостоинстве с 91-го года занимаюсь воскресными школами в Костроме, то есть вот уже много людей как-то прошли через эти воскресные школы для взрослых, и для детей сейчас, правда, с детьми не занимаюсь. Ну и, конечно, старался воспитывать и православных настоящих прихожан, насколько там я мог, и патриотов. Наши прихожане, это, смею думать, такие, ну, сознательные, воспитанные. И вот мы хотели бы в этом году, который вот, ну, где-то, скажем, с осени наступит, учебный год, в этом году провести вот такую большую целую серию и вечеров, и концертов, посвященных 400-летию династии Романовых, провести два фестивальных вечера, фестиваля православной авторской песни, который, ну, так по традиции называется «Исповедь сердца», но именно как вот такие царские вечера. У нас приезжает немало хороших авторов, исполнителей, талантливых из разных уголков России на этот традиционный фестиваль. Ну, вот фестиваль зимой у нас бывает после Рождества и после Пасхи, посвящены 400-летию династии Романовых. Ну и какие-то такие отдельные тоже творческие сольные вечера и встречи. Вот чтобы как-то украсить жизнь нашей провинции, потому что Кострома – это один из самых бедных регионов России, область на дотациях работает. Когда-то это был такой льняной текстильный край, а поскольку это вся промышленность у нас порушена, то область с протянутой рукой. И особо к нам никто не едет. А вот такое украшение, ну, как представляется, вот какие-то вечера, они и радость создают для, ну, в первую очередь, для православного народа, потому что народ не православный, у нас сейчас в большой степени как-то уже так развращен средствами массовой информации, такой массовой попсовой этой культуры, псевдокультуры, вот, что скорее пойдет на какие-то другие концерты и вечера. И тем не менее, благодаря таким встречам и вечерам не только укрепляются в вере люди вот, православные, прихожане наши и не наши, и вообще по всему городу, но ведь через культуру люди, которые недостаточно еще обрели свою веру, как-то к вере притягиваются, потому что, ну, непосредственно вера – это уже, ну, особый дар, это особое восхождение. А вот через музыку, через песни, через стихи, вообще через творчество, через живопись того же упомянутого Олега Молчанова, замечательного художника, заслуженного художника России, добавим, члена-корреспондента Академии художеств. Вот многие люди как-то, ну, прозревают. Я вот сам сколько видел реакции на выставках Олега Молчанова, когда люди ходят просто, ну, вот тут слезы наворачиваются, потрясенные, потому что такой образ и чистоты возникает от лицезрения этих картин, и какой-то высоты, святости даже, я бы сказал. Хотя он пишет только пейзажи, он исключительно пейзажи, но даже вот какая-то, это, ну, почти как иконы русской земли, вот такие пейзажи. И много людей, конечно, и к вере приходят, и утверждаются в вере, просто видя вот эти чудные картины, потому что душу-то затрагивает, это родной наш русский пейзаж. И душа на него реагирует, как-то раскрывается, и через это у людей происходит восхождение и к еще более высокому, и к первообразу, к первоисточнику.
«Вся ты мудростью сотворил, если Господи».
Истинно так, истинно так, да, да. А для москвичей такой пейзаж, вот уголок вот родины, природы родной, это действительно после каменных джунглей, это такая отдушина, когда вот сердце летит, душа летит, раскрывается. Хотя я должен признаться, я Москву очень люблю.
Я ее люблю, но жить в ней тяжело.
Жить очень тяжело, с каждым годом становится тяжелее. Я потому восхищаюсь вообще вот московскими прихожанами, московскими православными людьми, потому что в Москве Даже до храма доехать — это уже какое преодоление. Час люди тратят на то, чтобы добраться до храма, вот, а потом еще тоже домой надо добираться. То есть это уже полдня, а то и больше порой, скажем, воскресенье. Но какие же зато закаленные, такие подтянутые, действительно одухотворенные подвижники просто, московские прихожане. Я у нас в Костроме ставлю москвичей в этом смысле в пример. А потом знаю действительно людей, которые очень самоотвержены, именно в Москве. У нас, в нашей провинции Костромской, такую самоотверженность встретишь редко, как в Москве, в Петербурге, где такие есть православные, замечательные, настоящие подвижники, не жалеющие себя, как-то умеющие преодолеть свой эгоизм, совершенно это эго одолевающее, и совершающие служение ближним, Богу. Я восхищаюсь таким подвигом. И хотелось бы, чтобы таких людей больше становилось, потому что сейчас настолько люди вирусом эгоизма не просто заражены, отравлены повсеместно. Такого не было 20-30 лет назад. Люди общность ощущали больше, и общественные интересы ставили выше. Сейчас мы видим, как народ просто растворяется в том, что каждый тонет в своем каком-то отдельном эго.
А это тоже оттуда, потому что вера, казалось, он порыв, а одного-то порыва мало. Господи, прости, никого не учу, а просто к тому, что я по себе знаю. Тогда нас это влекло, мы горели, а оказалось, что вера – это постоянно, трудно. Надо ценить это, да, батюшка?
Очень даже надо ценить. И вообще возможности самой возможности того, что есть храм и есть служба, нам это все предлагается, и мы ведь не знаем, как долго эта возможность будет длиться, и какими станут наши храмы, и будет ли у нас такая возможность в храмы ходить. Мы пока ничего ни о чем этом не можем помыслить, не ведаем времена и сроки, но милостью Божией, я, как и вы, наверное, тоже переживаем за наше время, и мы нередко говорим, что сколько вообще сатанизма в нашем времени.
Нарастает,
но сколько и благодати. Мы как-то это порой не ценим. Сколько благодати в наше время, потому что она свобода, она пока еще не отнята от нас. Свобода и дарована нам милостью Божией. Эта возможность спасаться, душу свою спасать.
Тем не менее, во всем этом, как вы умудряетесь? Ведь это, я представляю, труд приходского священника провинции, ведь это действительно в любое время дня и ночи. Как врач, да и врач духовный, как вы умудряетесь во всем этом еще, хотя я понимаю, что это искра Божия и дар Божий, и он все равно себя являет, но тем не менее, такой томик замечательный, я все время, последнее время, как он у меня появился, когда сижу, программу делаю, открываю наугад, что-то читаю, какие-то ответы для себя нахожу, причем ведь такие действительно у священника ведь и так есть дар проповеди, он может обращаться, он обращается, вернее, сам воно. Но вам еще проповедовать в поэтическом слове хочется и удается.
Такая милость Божия. Я не сразу это осознал и очень сильно переживал на эту тему. Вообще, сейчас-то так стало уже понятно, потому что множество людей и стихи слагает, и духовная там поэзия.
А вы же во второй половине жизни писать начали?
Я писать-то начал-то на самом деле еще в школе.
В школе мы все писали.
Да, мы все писали, но как-то я тогда уже осознал, что есть в этом мое призвание. Я тогда это как-то так почувствовал нутром своим. А потом были разные периоды, когда и ничего не писалось, и когда бытовые какие-то, житейские, семья, дети. А потом, когда уже принято было священство, тоже не писалось, потому что нужно было говорить прямой речью, как-то людей пытаться образовывать, к вере приводить, эти воскресные школы. Обширная такая просветительская деятельность, говоря громко. А потом стало понятно, что на самом деле люди нуждаются не только в таком прямом просветительстве, а люди нуждаются в художественном слове, вообще в том, чтобы что-то было красивое через рукоделие и через какие-то зрительные образы и через словесные образы, чтобы оно было какое-то украшенное. И как-то открылся такой родник-то, и стало снова писаться и говориться. И
востребовано оказалось.
И как-то оказалось вдруг востребовано. Я поначалу еще очень переживал, вообще правомерно ли это, правомочно ли это. И ездил, помню, к старцу Иоанну Крестьянкину. Думаю, скажет, что выбрось это все. ну, я выброшу. А он одобрил, одобрил, похвалил. Ну, и еще люди для меня дорогие тоже одобрили. Ну, и так теперь уж, если что-то рождается, так я не отказываюсь. Ну, и так потихонечку записывается, что-то набирается. И вот, вот так вот с миру по нитке набираются какие-то книжечки. И тоненькие, а вот то, что вы держите в руках, уже такая серьезная, толстая книжка. Избранного. На самом деле, конечно, человек-то сам хуже, вот я имею в виду автора этих стихов, сам-то хуже, потому что ведь стихи это, ну, как бы формулируется, ну, то есть думаешь, что много, а далеко ведь не все входит в книжку, да, то есть что-то не очень удачное, входит уже самое удачное. Вот, то есть то, что, ну, как-то наиболее хорошо как-то выражено, сформулировано, то, что как-то вот, ну, вот, ну, наиболее соответствует вот тому, чтобы называться вообще стихотворением. Вот, то есть самое лучшее. И люди, может быть, об авторе тоже судят вот по тому самому лучшему, что в книжку вошло. На самом деле автор себя корит и бронит, потому что очень далек от того, каким должен бы быть священник. Так получилось, я в Костроме служил сначала в соборе, в кафедральном, а потом стал создаваться такой приход в честь Иоанна Кронштадтского с нуля совершенно, и меня туда благословили, а я очень не хотел туда идти, ну, после собора с нуля начинать. Вот, а потом с годами понял, потому что батюшка Иоанн Кронштадтский, вот моему окаянству был сверху поставлен именно для того, чтобы научить меня, вот хоть, ну, в какой-то малой мере, какой я смог научиться пастырству. Потому что до этого я себя мыслил таким умником, таким как бы, ну, академическим, таким богословом. Мне нравилось там что-то писать, какие-то доклады, выступать на каких-то конференциях, вот такое заумное сказать. Мне это очень нравилось, гордыня моя и тщеславие от этого подогревались. А тут вот она какая-то такая вот обыденная работа. Но я полюбил наших бабушек и тетенек, и деточек, и вообще всех вот наших прихожан, всех, кто приходит. Они мне стали дороги. Знаю, кто где живет, кто чем живет. Я их действительно вот полюбил. И вот как-то пытаюсь каким-то пастырем быть. Пастырь я, конечно, не важный, потому что я не имею достаточной мудрости, не имею достаточной строгости.
Ну, у вас еще много всего впереди, вы еще молодой человек, да, с точки зрения пастырства.
Надеюсь, что, может быть, когда-нибудь что-то еще и обретется. Вот, ну, а стихи, они иногда складываются. Обычно где-то ночью там или перед рассветом, когда, ну, как-то душа из житейской круговерти, потому что как в колесе живешь, в колесе, и нет времени ни подумать, ни задуматься, ни почувствовать что-то. Вот, а иногда бывает, где-то проснешься и вот, ну, как-то потихонечку собираешься вдруг воедино. И иногда приходят какие-то мысли, иногда приходят какие-то чувства, которые начинают формулироваться. И иногда из этого что-то складывается такое стихообразное, а потом иногда, может быть, даже что-то из этого и получается похожее на стихии.
Слава Богу. Отец Андрей, я все-таки хотела продолжить тему царскую, поскольку знаю, что и у вас есть вот так промыслительно день рождения, совпадает с днем рождения государя-императора. А в этой книге вот есть замечательный раздел, который называется «Мой государь». Вот так даже целый раздел сформировался. И замечательные такие строчки вот предпосланы. «Все у Бога в радости живет». Я очень люблю это песнопение, которое исполняет вот как раз хор Иоанн Дамаскин. И мне бы хотелось, чтобы вы вот почитали какие-то из этих царских стихов. Интересно, у каждого у нас есть государю. Другое дело, что насколько мы его чтим. Ведь вот правда, вы говорите, нет памятника. Так может быть, потому мы так и живем, что до сих пор мы и памятника не воздвигли, и все еще обсуждаем, где быть, какому быть. Был памятник, вот он взорвали, помните, такое было.
В общем, эта тема очень больная, она такая всенародно больная, вот потому что это выражение того, что у нас мало любви, то есть у нас мало любви в народе в целом, я имею в виду, мало любви к Богу, мало любви к ближнему, вот, и мало любви к настоящей, глубинной любви к своему отечеству, то есть она как бы порой на уровне генном таком, подсознательном она есть. И все это генетически в нас заложено нашими благочестивыми и прекрасными предками, которые вообще Россию-матушку создали.
И которые
мы сейчас вот так вот бездарно разбазариваем и свою душу разбазариваем. Вот так же, как матушку Россию. Вот. Это как-то где-то в нас есть, и это в нас где-то просыпается, проклевывается. но это должно еще стать и осознанным, и, ну, и выстраданным, и, ну, действительно вызреть в нас настоящая народная, не скажу уж там всенародная, любовь к нашему государю, вообще к царской семье, потому что они действительно вот настолько по-настоящему святые. И чем больше живешь и вдумываешься, тем больше осознаешь их святость. Они просто идеал. Это идеал нравственного служения Отечеству, бескорыстного такого, действительно такого беззаветного служения Отечеству. Это идеал супружеских отношений. Это идеал отношений между детьми в семье. Это идеал отношений родителей к детям. Вот это действительно царская семья является, ну, во всех отношениях духовно, нравственным идеалом вообще нашего народа, таким вот, ну, что ли, воплощением вершины такой тоже вот нашего народа, живя в народе, не уходя куда-то в леса, как вот, ну, преподобные наши святые, вот, творя свой подвиг вот здесь вот в миру, среди множества людей, среди, ну, как бы даже там вот суеты светской жизни, которую они необходимо несли, и это тоже бремя. Вот они оставались глубокими, духовными, нравственными, высокой зрелости личностями. И вот то, что мы можем прочитать в дневниках государыни, в переписке их, это не может не потрясать. И как жаль, что люди недостаточно это все знают.
А судят порой огульно по какой-то...
Потому что с нас детство, во-первых, вбивалось, да, и какие-то ужасные чудовищные штампы, и какие-то дикие мысли наших, ну, не только недругов, врагов, которые, ну, где-то в средствах массовой информации ходят и продолжают, к сожалению, ходить и отравляют людей, как яд. Но они на то и направлены, и специально, конечно, наши недруги действуют, потому что это вершина. Осознание вообще царского служения, высоты и святости царского служения и особенности вот нашего последнего царя-мученика, святых царственных страстотерцев, ведь это осознание, оно само по себе ведет народ на такую высоту, что вот сам народ обретает вот государственное нравственное сознание. А у нас сейчас его нету. Мы вот даже вот, ну, выборы были одни, другие выборы. Это больше страсти, политические страсти. Это страсти каких-то групп людей, да, каких-то интересов людей. А там театрализованные какие-то там денежки вкладываются там тоже из-за рубежа для того, чтобы какой-то такой балаган страстей создать, совершенно далекий действительно от нравственного служения, от предстояния перед Богом, вот как то, что являлся собой наш государь. И он ведь подчеркивал-то, что вот самодержавие не в том смысле, что я правлю, да, я вот такой правитель, а то, что он и его я отвечают перед Богом за народ, за страну. И не вина ведь государя, что люди, и его окружавшие, и знать того времени, весьма деградировавшая, и буржуазия, которая у нас в России к тому времени вызрела, так стала жаждать сама своей власти, хотела свою власть установить и отобрать власть у государя, и добилась этого, и потом сама ужаснулась того, чего она достигла, когда дорвалась по-настоящему до власти. Конечно, без осознания подвига государева служения, вообще самой этой темы, высоты этой темы, вот наш народ не станет по-настоящему вот тем, чему мы призваны. Мой государь, утихла злоба, а я рыдаю, как мытарь. Я не сумел прожить до гроба, как верный раб, мой государь. В судьбе России черным годом навек отметил календарь, когда ты предан был народом, последний русский государь. Твои министры не рыдали, и дьякон не вздымал орарь, когда тебя с семьей в подвале. О, государь, твой дом земной пылал, разрушен, и на Творца восстала тварь, ты и к врагам великодушен. Не к мести звал нас государь, кругом и трусость, и измена. Но ты глядишь с небес, как встарь, молюсь колено преклоненно. Прости всех нас, о государь! Излечит наших душ уродство, и из сердец изгонит хмарь.
Твое святое благородство, святая жертва, Государь. Он входил причащаться в алтарь и глядел на людей не сурово, как защитник, отец, государь на известном портрете Серова. По-военному был на ногах, ехал чаще верхом, не в карете, все в походе и все в сапогах, как на Репинском славном портрете. Но пробил его огненный час, захлестнула Россию ненастья, он с портретов в иконостас перешел, как в алтарь на причастие. Да при виде российских невзгод в Царстве Божием как усидится? Без замка расшаталась граница, без хозяина гибнет народ. Что ни год совершает обход, к вере души людей пробуждая, там слезу незаметно сотрет, там подправит, плечом подопрет, благодарности не ожидая, государь по России идет. На Ганиной яме, что слез, что лампад, как вечность от храма до храма, разверся когда-то в отечестве ад в урочище Ганина яма. Народ, обезумев, восстал на Христа, царя на расстрел отдавая, но встал царский крест, и его высота доходит до самого рая. И русскому сердцу дано неспроста служить государю и Богу, и русская рана под сенью креста в слезах зарастет понемногу, а лилии белые ночи не спят и благоухают без меры. На Ганиной яме светло от лампад, от слез, от любви и от веры. Так недавно ходили вы здесь по земле, фотографии ваши остались простые, стали солью земною в житейской зале страстотерпцы святые. Ваши кости в безвестие омыли дожди, жили вы, сомневаюсь порою, но веря, весь ваш подвиг простой, как и наш впереди, вы не приняли зверя. Ваша тихая горница так же чиста, и лампадка зажженная так же мерцает, губы шепчут молитву, что нас сберегает в ожидании Христа. Мучеников свечечки зажглись, теплятся из каждого угла. Русская земля, как антиминс, на престоле вечности легла. Где от Соловков до Колымы выстроить за веру не смогли? Боже, святость русскую прими во спасение всея земли. Вся Россия во Христе погост, вся Россия райский Божий сад. Выпестует гроздья новых звезд, ладанной молитвы аромат, кровушкой напиться снова всласть, жаждет вся антихристова рать. Русская земля уже спаслась правом на Голгофе умирать. Цесаревич, ты глядишь в матросской курточке своей, как Россия обрубает якоря. О, пресветлый страстотерпец Алексей, сын последнего российского царя, сколь пророчески ты кровью истекал, вся Россия после кровью истекла, тот подвал пронзал винтовочный оскал, так вот Русь в подвал загнали силы зла. Только кротость в тебе, отрок, только свет, только правда и святая доброта, но возвел тебя Господь в 13 лет на вершину всероссийского креста. Помолиться бы сейчас России всей, чудо в Пасхе нам даровано не зря. О, пресветлый цесаревич Алексей, образ будущего русского царя! русская императрица. Русская императрица в 18-м году. Деток ангельские лица в подземелье, как в аду. В нашей памяти провала глубже не было и нет. О, расстрельного подвала, ужас, судорога, бред! Нет, не сразу в вас стреляли. Был особый интерес сделать, как на одеяле, за надрезами разрез. Царственная кровь стекала, сатанинский ритуал. Что творилось средь подвала, лишь Господь распятый знал. Жгли святых, как жгут поленья, заметали прахом след ритуального глумления, ритуальных наших бед. На иконах ваши лица, наши души, как в аду. Русь у нас императрица в 18-м году. Государыня императрица, величайшей на земле страны, стала милосердие сестрица от начала мировой войны. Словно кровь спекались дни и ночи на дежурствах сутками подряд. Сколько повидали эти очи смертно изувеченных ребят, сколько бинтовали эти руки офицеров из России всей, сколько уши выслушали муки и предсмертных исповедей ей, раненого крик: «Сюда, царица, рядом будь, чтоб я смелее был!» За руку возьмет, начнет молиться, тот как будто и про боль забыл. Сколько сердца обливалось кровью, скольким стало кровную сестрой, с величайшей жертвенной любовью шла сквозь коек лазаретных строй. Будни фронту сделались подобны, не снимался сестринский наряд, на царицу клеветали злобно, и газеты изливали яд, как шрапнель хлестали злые строчки. Нет, не пожалели, не спасли, а с царицей рядом были дочки, вместе подвиг сестринский несли. С той поры, без малого столетия, в русских жилах лжи смертельный яд, словно мы в походном лазарете, души, как у раненых, кричат. Но не устает за нас молиться, и бинты ее на нас видны, государыня императрица, величайшей на земле страны. Служить государю святому, закончится с совестью спор, сквозь смертную жизнь истому заслышится звеньканье шпор, родные завидятся лица, сам царь, улыбнувшийся вдруг, царевич, царевны, царица и круг государевых слуг. Сложились события в строфы, слагался и нам приговор. Никто не хотел на Голгофу, но всяк норовил на фавор. Какое же сыщется чудо спасти нас от лютых годин, коль раньше один был Иуда, а сделались все как один. Великая Русь умирает, царь знает сердец наших тьму и новых себе набирает слуг, верных до смерти ему.
В студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Андрей Логвинов. Православие – историческое призвание России. Сегодня в этом радиоцикле, который ведет на нашем радио профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков, речь пойдет о великом русском писателе Иване Сергеевиче Шмелеве.
Действительно, Иван Сергеевич Шмелев сегодня для многих открывает мало, может быть, известную еще страницу в русской литературе XX века, которая продолжает, с одной стороны, традицию, идущую от Пушкина, Гоголя, Достоевского. И вместе с тем Иван Сергеевич Шмелев живет уже в другое время, в 20 век, в эпоху русской трагедии, русской Голгофы, как тебе принято говорить. Вот в эту эпоху, когда он окажется беженцем, вот в это время он напишет свои поистине великие произведения, которые, наверное, в чем-то даже и уже превышают все то, что было написано до него. Сегодня очень для многих Иван Сергеевич Шмелев открывает православную, святую Русь буквально. И открывает ее не с помощью, так сказать, вот каких-то идеологических постулатов, каких-то религиозно-философских размышлений, а через именно художественный образ русского человека, через исповедь его души, что очень важно. Мне иногда кажется, что иллюстрации к творчеству Иван Сергеевич Шмелев, вот этой стороны, является наш замечательный художник Нестеров, который тоже вот воплотил в своем искусстве художественном образы русского народа, образ преподобного Сергия, как игумена земли русской, образы Святой Руси. Итак, Иван Сергеевич Шмелев родился в 1873 году, 21 сентября по старому стилю, в Москве. У его отца, Сергея Ивановича Шмелева, была артель плотников, довольно-таки известная во всей Москве. А сами же предки Ивана Сергеевича Шмелева были старообрядцами с конца еще 17-го столетия. Впоследствии они, его предки, возвращаются в каноническую православную церковь, однако сохраняют вот такую строгость религиозной жизни, обрядовую строгость, домашних устоев строгость, древнюю такую русскую. И строго соблюдали посты. В семье очень почитала святыни и часто ходила на богомолье. И вот еще ребенком Иван Сергеевич совершает такие паломничества в Троицко-Сергиевую лавру. Он побывал и в Гефсиманском скиту у знаменитого тогда уже старца Варнавы Гефсиманского, который дарит ему крестик, который сохранился в памяти Ивана Сергеевича, как благословение старца Варнавы, тогда еще получив его мальчиком. Духовное и нравственное воспитание Иван Сергеевич Шмелев получает дома Во-первых, отец повлиял на него очень, об этом он будет вспоминать очень часто. Любовь к отцу он пронесет через всю свою жизнь. Образ личности отца. И вместе с тем, таким вот наставником его, духовным воспитателем в детстве, будет плотник Михаил Панкратович Горкин, духовный образ которого впоследствии он опишет в своих самых, может быть, лучших произведениях. «Горкин и отец сотворили мою душу», будет вспоминать писатель. Шмелев в начале, вот после, так сказать, такого домашнего воспитания, он оказывается в московской, первой, а потом в шестую московскую гимназию он заканчивает довольно-таки успешно. Уже в гимназии он полюбил слово, полюбил писать гимназические сочинения, вот он это любил. Это развивало его вот такой именно способности и желание писать. Он много читает. В эти годы он даже пытается писать уже самостоятельные произведения, конечно, подражательные, одно из которых он даже хочет показать Льву Николаевичу Толстому. Но, правда, это не удается ему сделать, так как Лев Толстой в это время, его не было в Москве, он уехал в свое поместье. В юности, уже более поздний период, в университетский, когда он, заканчивая гимназию, поступает на юридический факультет Московского университета, он, как и многие тогда, начинает увлекаться именно интеллектуальными исканиями, научными исканиями, читает очень много разного рода мыслителей западного порядка, и это уводит его на время от церкви. Об этом он сам будет вспоминать. «Я имел ненасытную жажду знать, я питал ее в это время», скажет он. И вот от веры, православной веры, такой детской, искренней, он переходит к такому вот юношескому рационализму и позитивизму. А затем он будет увлечен и толстовскими идеями, толстовским, так сказать, мировоззрением. Это окажет на него воздействие в это время, несомненно. Хотя это было по тогдашним временам обычное, в общем, почти что такое модное по тогдашним временам увлечение. В 1895 году Иван Сергеевич женится на Ольге Александровне Ахтерлоне. Ее предки были из Шотландии. Они были связаны даже с стюардами, вот, с королевским домом. Ольга Александровна была религиозна, и брак для Ивана Сергеевича обернулся очень такой важной стороной. Он помог ему постепенно вернуться к истинной вере православной. Ольга Александровна, по ее инициативе, они отправляются в свое такое свадебное путешествие, как молодожены, не куда-нибудь, не в Италию, как это обычно было принято, не в Европу, а на Влам, Преображенский монастырь. При этом предварительно они посещают старца Варнаву и получают от него благословение. Интересно, что Иван Сергеевич вспоминает, что когда он подходил под благословение старца, то как будто бы он все забыл, все, что в эти годы его учила наука, относиться скептически к вере, к церкви. Он снова почувствовал себя вот тем ребенком, которым когда-то он подходил к старцу в юные годы, во время путешествия, во время хождения на Богомолье. Старец Варнава, по воспоминаниям Шмелева, положил руку свою на его голову, помолился про себя и сказал ему: «Превознесешься своим талантом». Это было и благословение, и пророчество о будущей судьбе великого русского писателя. Хотя тогда Шмелев, конечно, как-то и оробел, и сомневался в этом. «Неужели я буду писателем?» – так сказать, думал он. Однако вот после посвящения Валаама через 2 года будет опубликована его первая книга «На скалах Валаама». Она, конечно, написана по воспоминаниям от вот этого паломнического путешествия, написана с некоторым таким скептицизмом, потому что в те годы он еще, конечно, не вернулся сразу к церкви. Однако все-таки эта книга, она будет написана искренне, живым таким словом. Позже Шмелев перепишет ее, опубликует ее заново, назвав ее «Старый Валаам». Это будет уже в годы эмиграции. И, конечно, сразу он не почувствовал себя писателем. И в русскую литературу Шмелев входит все-таки позднее, уже с 1911 года, пожалуй, когда он напишет свою известную повесть «Человек из ресторана». Она будет такой поворотной в его творчестве. Она принесет ему не только известную, но даже славу уже писателя, писателя-реалиста, такого, вот, то, что мы называем критический реализм. И в то же время в этой повести много есть вот толстовского миропонимания веры в Бога. Однако она написана была талантливо, и была переведена на несколько языков европейских. Впоследствии даже снимали фильм. Однако самым большим событием в жизни Шмелева, как и в жизни всей России, станет революция 1917 года. Она стала поворотным моментом в его жизни, в духовном пути Шмелева. Трагедия России потрясла не только Россию, но и семью Шмелевых. Летом 1918 года Шмелев, полностью так сказать, разочаровавшись во всех своих прежних представлениях, потому что февральская революция была встречена оптимизмом в русском интеллигентском обществе, и Шмелев разделял эти настроения. Но вот приход к власти большевиков не только отрезвил, а поверг его просто в ужас.
В студии «Радио Радонеж» был Николай Кузьмич Симаков, историк, церковный публицист, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга. Продолжение этой темы вы услышите в одной из наших ближайших передач.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник святых жен-мироносиц». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию здесь представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». На выставке вас ждут по 19 мая в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 8-495-517-99-51. Внимание жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на 10-ю Всероссийскую выставку-ярмарку «Пасхальный праздник», которая пройдет с 22 по 26 мая в выставочном центре «Михайловский манеж» по адресу город Санкт-Петербург, Манежная площадь 2, телефон 8-812-320-80-95. Дорогие братья и сестры, церковная швейная мастерская «Православное узорочье» уже более 10 лет хорошо известна своим высоким качеством работы. До 1 июня здесь рады предложить вам пасхальные скидки на пошив облачений и подрясников. Сроки пошива составляют от 3 дней. Посетите наш интернет-магазин правузор.ру или позвоните в будни по телефону 8-495-505-97-87. Православное узорочье будет рада поработать для вас.